ко мне на перерыве подошли и сказали, как же вот такие великие люди, как вот Жуков маршал, например, как же они? А маршалу Жукову, в частности, принадлежит такая идея. Знаете, в чем разница между Первой и Второй мировой войной? В Первую мировую войну жизнью солдата очень дорожили. Там такого понятия, как пушечное мясо, не было. Там каждый солдат... И потери, когда мы... Вот если посмотреть статистику, потери даже при превосходящих там... То есть потери русских солдат были... минимальные, благодаря тому, что руководство могло маневрировать как-то, люди нормальные были. Во Вторую мировую войну людей просто, это была мясорубка. И когда Жукову сказали, то есть на неподготовленную почву, там без подготовки туда пускали людей, это я к тому, что великие люди, которых мы почитаем, сказали, а может быть как-то это еще там побомбить, а потом пустить, он сказал, бабы новых нарожают, вот такая его фраза принадлежит. Людей не жалели, То есть не жалела вот эта наша Красная армия, так называемая, а вот царская армия, там каждый человек, и там пособия выделялись, там жуткие такие, по нашим временам, если смотришь. Вот. В чем же разница? Разница в том, что когда вот это началось как? Началось это достаточно давно, но стало развиваться по геометрической прогрессии после того, как возник вот этот так называемый Фидрезерв, это Соединенных Штатов, и то есть отдельно частная лавочка, которая печатает деньги. И на эти деньги спонсировалась и революция, и Первая, и Вторая война, и Японская война, и все такое. И на эти деньги самое интересное, что покупались, то есть иуды всегда находились. Если мы думаем, что, знаете, можно, конечно, говорить, что вот тогда нас, не заставляют, так сказать, а вот рекомендуют учить вот эти священные писания, то, что было там до нашей эры, как там кто кому чего сказал, а то, что сейчас под носом творится, как бы не надо изучать. Вот. В свете того, что так сильно все переделается, перестраивается, тщательно и не покладая рук, вот. В общем, на потом заработанные деньги этого Фидрезерва покупались. А вот когда были вот у нас, помните, как это называется, оранжевая революция, да? Сколько людей туда приходили подработать? Там платили просто. Откуда деньги? То же самое, смотрите, все то же самое. То есть, и все это было очень аргументированно, то есть оплачено. Хороший аргумент. Вот. Вроде бы и ладно, но самое главное, я сейчас не политинформацию веду, а к тому, что вроде как бы Господь есть и как бы с ним. Так он решит. Но вот с ним, с деньгами, решить нельзя. Понимаете? Вот в чем задача. А поэтому, это знаете... Это вроде бы хорошо или это или плохо? Хорошо, потому что это всех уравнивает. Есть у тебя деньги или нет, ты с ним иначе можешь решить. Деньги не котируются. Я специально подобрал из Библии фразу такую, именно на эту тему, что более того, он против, потому что некоторые думают, что они вот часть своего достояния там пожертвовали и все. Нет, вот. Это Деяния, это апостолы, да? Деяния. Глава 8, текст с 18 по 22. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты... помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем ни чести и жребия, ибо сердце твое не право перед Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молясь его, может быть, отпустит тебе помысел сердца твоего. Я к тому, что просто я часто это слышу, что многим дают, например, в католической церкви давали, и сейчас дают, ты должен все пожертвовать, и вот тогда ты вот... Да, то есть оплата нет, не в том. Ты сердце свое должен отдать. Свое сердце – это помыслы свои в угоду. То есть то, что вместо того, чтобы завидовать и как-то перед людьми там показаться, ты должен выполнять распоряжение Господа. Вот и все, что требуется. Вот и все, что требуется. И тогда у тебя будет и то, и то, и то, и то. И тогда ты будешь в своей тарелке сидеть, а в твоей тарелке твое все есть законное. В противном случае это все будет беззаконное. Вот. И происходит беззаконие, меня кто-то сбивает. Меня кто-то сбивает. Вот. И причем я думаю, что я делаю по закону. Во-первых, смотрите, что такое закон? По закону невозможно объяснить, что такое пошлость, например, что такое нравственность. Ну, многие слова по закону нельзя объяснить, потому что оно, закон, он, что при таких условиях, там много всего. Да? Иногда это там некоторые вещи понимаются сердцем. То есть нормальный человек, он и так это просто видит. Почему он это видит, Господь ему подсказывает. Вот. А если и вот человек сильно хорошо знающий закон, и он видит, и сердце говорит, что-то ну, там коряво и неправильно, но закон говорит, да все нормально, все нормально. И вот с этих Пушкин в свое время сказал, что не все познается по закону, и есть что-то выше закона, и на это надо ориентироваться. Александр Сергеевич Пушкин сказал. Да, да. Или там, интересно, когда был суд, за суд заговорили, был суд над Дарвином. Мы говорили, что Дарвин, который вот изобрел эту систему и низверг человека с пьедестала, и что поставил его там в соответствующую ячейку среди животных, вот был суд. И суд, знаете, не состоялся потому, что Толстой, Алексей Толстой, Константинович, что ли, он послал стишок председателю, как же он, я, наверное, не вспомню, он как-то сказал, что ну, как-то закон, как творил создатель, знать не может председатель, вот это вот что-то вот такое, это председатель... знать не может председатель по печати, что-то вот такое, вот, как-то складно, я не помню. И просто почитали, посмеялись, отменили суд. То есть мы не можем знать. Вот. А суд, он же на чем зиждется? Он зиждется как раз и на законах. На законах. И чтобы каким-то образом агрессивно захватить и превратить в раба, я еще раз так на бис повторю, чтобы превратиться в раба, достаточно заниматься не своим делом. Вопрос времени, кто тебя к рукам приберет. Приберет тебя к рукам именно тот, от чего ты будешь зависим. Потому что когда ты в своей тарелке, когда тебя Господь туда направил, ты ни от кого не будешь зависим. Или будешь зависим от тех людей, которые тебя мучить и давить не будут. Так Господь устроит. Она вроде не похожа на бис, но скажет, повезло человеку. Но если ты сам пойдешь, ты попадешь в зависимость, потому что ты не на свое место, на завидованное. Ну, и там ты будешь вором. Господь тебя не защищает, значит, кто-то тебя будет приватизировать. Хорошо быть под надзором Господа. Это не больно, потому что Он тебе дает, а остальные будут забирать. И у тебя потихонечку будет уходить. В первую очередь у тебя будет уходить достаток, здоровье. Ну, вот все, что четыре вещи перечисленные. И последнее, у тебя уйдет нравственность. Нравственность. Просто превратишься в такое животное. Потому что у раба просто не занимаешь своим делом, ты уже раб, ты уже идешь в рабство, а у раба потихонечку истончаются и уходят все вот эти качества. Потому что он себе не принадлежит. Он будет делать то, что ему. Вот. И там, конечно, ему будут говорить, что ты главный раб. Ты этот, как этот, о, господин назначил меня любимой женой, помните, да? Вот, господин назначил, или там будут это, и это будет в начале, а в конце это будет просто там, знаете, как мультики. Бандерлоги, вы хорошо меня слышите, знаете, из мультика, да. Вот просто, и человек будет, это ну, крайняя степень, когда уже человек просто перестает думать. Гипноз, гипноз. Человек, смотрите, погружается в гипноз, и потом ему говорится все, что угодно, он говорит есть и выполняет. Это классифицируется как черная магия, если просто над человеком издевается, или просто из него клоны делают, или просто хотят, чтобы он сделал то, что я хочу, а он даже не знает, что он делает. А вот теперь представьте, человека выдрессировали, сказали, вот этот великий гуру сказал, у человека хлоп, выключаются мозги, и он идет и выполняет, что гуру сказал. Какая разница между гипнозом и вот этим действием? Какая разница? Вот Кришна в Бхагавад-гите говорит, этого нельзя делать, надо хорошенько подумать, а потом выполнять. Если тебе что-то непонятно, ты должен переспросить. И ты можешь еще раз не согласиться, пока у тебя внутри не наступит вот это. Если нет разумного объяснения логического, то нет. То есть это самый настоящий гипноз, это самая настоящая черная магия. Но людей постепенно к этому вели. Нам говорят, что да, можно создать какой-то культ. Можно создать какой-то культ. И вот эта икона, она животворящая. Вот я от Бога тут рядом около нее ухаживаю. Вот пожертвование, вот давайте. Да, она будет работать, эта икона будет и так далее. И все. Но есть такая история интересная, она описана. Это не выдумка, она описана. Есть знаменитая парочка Акбар и Бирбал. Акбар и Бирбал. Я не помню, как, ну просто не помню дословно там насчет чего эта история, но смысл в том, что Бирбал однажды решил доказать Акбару. Акбар это правитель, Акбар. Акбар это Аллах Акбар. Акбар это значит великий. Так у него вот такое вот звание было, не звание, а вот. Он взял, Бирбал украл туфлю у этого Акбара. Знаете, такая красивая, расшитая. То есть, да, если у кого-то тапочки украдут, он через месяц потеряет, а потом не вспомнит. Но у таких вот, у великих личностей, там это, ну, ее не спутаешь. Да, он закопал, в какую-то тряпочку положил, в коробочку, тряпочку. Вот. И там провел несколько времени проходили, они говорят, да тут великий святой похоронен. Вот так вот. Вот. И стали приходить, и исцеляться стали, кланяясь вот той туфле. Вот. Потом весь такой микрообелиск возвели, народ весь подтянулся, слава пошла. И когда все это так утряслось, потом пришел этот сам Акбар поклониться, тут у нас святой, они в курсе. И у него тоже вопросы решились. Вот. А потом Бирбал сказал, а давай посмотрим, что ты что, святотатство. В общем, они откопали, смотрит его туфля. Вот. Видите как? Нет, это не гипноз. Люди добровольно идут. Это вера. Это моя вера. В Бхагавад-гите, вот в этой книжке, говорится, человек, он от Бога произошел, он его дитё. И он так же, как Бог, может творить. И он творит верой. А поскольку мы еще ребятишки маленькие, и мы веруем все, что хочешь веруем. И это начинает быть. Начинает быть. И бессовестные личности. То есть я практически иду куда-то, и мне говорят, что это они мне что-то дают. Да я свою веру, они мою веру как-то направляют. И говорят, вот видишь, ты бы ж без нас бы и не догадался. А это Христос, он не претендовал, что это он говорит, вера твоя, вера твоя. То есть ты, ну, понимаете, вера твоя. Сила Божья у нас целый Бог внутри. Вот этот вот. который, мы с чего начинали, это самое ценное, что есть вообще у любого, не только у человека, у любого живого существа. Вот так вот. Самое ценное. Это же свобода. Это же свобода. Но нам говорят, этого внутри нет, значит, источника жизни у тебя нет, источник жизни снаружи, вперед. А это рабство, потому что не имея источника жизни, источник жизни это знание, что мне делать. Жизнь это я делаю то, что мне положено делать. Если я делаю то, что мне не положено делать, это нарушение, это хуже, 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 это рабство. И когда человек, какой-то человек говорит, это к вопросу, что вот есть великие личности, как Жуков, там, Маршалл, там, да? Человек, который решает смягчить рабство, ему говорят, ты отклоняешься от генеральной линии. А человек, который не хочет быть в рабстве, и почему-то, ну, просто раз, и это вас, ну, воспринимается как просто бунт. Бунт. Так, если мы с Богом, то мы его дети, и у нас только все лучше, 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 знаний больше, 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 мы понимаем, в каком мире живем, и все в порядке. Независимо, что вокруг, но если я с Богом, то есть Бог мне устроит победу, изобилие, нравственность. В рабстве нравственность не достигается. Я буду изо всех сил быть нравственным, но если я в рабстве, рабу какая нравственность? Он животное. Животным нравственности не надо. Да. Она и не получится. И там я все меньше, 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 умоляюсь, умоляюсь, совершенно напшик. И мне говорят, нормально, нормально, это есть духовность, это смирение и так далее, смирение. А с Богом я увеличиваюсь. Увеличусь. Я понимаю, что это не я, что это Господь. Итак, если нас приглашают в систему, где говорят со старта, что вы маленькие, а когда вы станете вообще никакие, это будет супердуховность, нас приглашают в рабство.
Где эта тонкая грань с гордыней, когда человек свободен? Человек, он гораздо, это понятно. Церковь, религия. А если человек начинает развиваться, да?
Чем?
Часто видно, что человек попадает в гордыню, что он настолько велик, как Бог. Ну, тот же падший ангел, да?
Гордыня – это тонкий инструмент, который провоцирует, за который дергают, как за веревочку, уводя его дальше и дальше в рабство. Ой, какой ты молодец, на тебе вымпел. Вот, ты ударник пятилетки. Вот тебе вот это, и человек, ну, просто значок ему дает, и он идет дальше в рабство. Уголь там, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, да? Ой, меня в газете пропечатали. Ложное эго, гордость. Ну хорошо, ты молодец, ты ударник, ты, ну он раб. И он воодушевляет других на это рабство. Ему тоже, чтобы значок, и чтобы его тоже в газете напечатали.
Нет, это человек, который в системе. А если он старается выйти, духовно начинает развиваться?
А в системе только те, которые выходят. То, которые не выходят, он в системе. Есть люди в системе, они обозначены в системе, и их можно структурно поставить на место. А есть люди, которые в системе, но этого они не знают. Чтобы попасть в систему, надо просто уйти со своего предназначения. Ты сразу попадаешь в систему. Система закона. Причинно-следственная связь. Тебе надо как-то выживать. Сразу попадает в систему. То есть все в системе. У кого немножко система, система это закон. Закон это система. Закон описывает систему. Закон кармы. Закон какого-то долга. А в этом законе не написано, что ты Божье дитё. Господь свободен, его дети тоже свободны. А вот это безбожие, пожалуйста, система. Там есть разные как бы палаты. Удобные, неудобные. И там весь прогресс, что я в духовности думаю, просто я ну, более удобную камеру занимаю, вот и все. Да, да, да.
Человек вышел из системы и зародился. То есть он упал, да?
Если человек вне системы не гордится, вне системы быть, как это вне системы? Вне системы может быть только с Богом. А при Боге ты не гордишься, у тебя нет. Если начинаешь гордиться, это симптоматика, что ты в системе находишься. Да. Да. И поэтому, поскольку систем много, поскольку мы разделены религиями, тем всем, ну, системы, они имеют рамки, чтобы я не переходил с одной рамки, ну, с одной системы в другую систему, они уже дерутся между собой, все это дробится. Это благоприятно, это неблагоприятно, туда ходи, сюда не ходи. А зачем? А ты там можешь что-то узнать. Что-то узнать другое, потому что каждая система позиционирует себя как истина в последней инстанции, потому что ты должен дать ей все. Все. Это есть такой анекдот, как Сара говорит: Абрам, меня на базаре нехорошим словом обозвали. Авраам говорит: Сара, зачем ты ходишь там, где тебя хорошо все знают? Понимаете? Там система, а она немножко конкурирующая фирма. И конкурирующая фирма знает. И ты приходишь туда, и там рассказывают, и все. Но как ни странно, есть некий общий негласный закон, который говорит, что есть все-таки надсистема, общая система. У нас что, как бы систем много, они грызутся между собой, но есть надсистема, которая контролирует все. Что наводит на эту мысль? На эту мысль наводит, что независимо от строя, на одной и той же территории в разное время творятся одни и те же события. И при всем при том, что системы как бы должны поливать грязью друг друга, видя ошибки, поливать грязью. Некоторые вещи замалчиваются во всем мире. Во всем мире. Как в этой стране, вот железный занавес, мы свои недостатки скрываем. И то, что мы скрываем, оказывается, и за рубежом скрывают. Знают, но скрывают. И некоторые вещи, ну, например, когда вот как нас учили, вот советская революция, наконец-то мы вздохнем свободно, лучше другой страны нет, как у нас, за свободу, коммунизм, светлое будущее, а вокруг нас одни враги. И однажды Белая гвардия, не помню, Колчак или кто, не помню, то есть это известно, задержали 12 женщин, кстати, вовсе не русской национальности, это жены комиссаров. Кстати, если посмотреть вот историю, весь генофонд мучителей народа, он вышел из Швейцарии. Вот когда были войны где-то, что, они все были в Швейцарии. Это уже говорит о какой-то централизации. Я о чем говорю, что некоторые вещи централизованы, вот это глобальный обман. То есть его симптоматика. И вот когда завопили все газеты западные, что белогвардейцы, это вот та антанта, которая поддерживала, да, должна была. Белогвардейцы замучили жен красных комиссаров. А, кстати, им ничего не было сделано. А когда красные просто реки крови лили, там, или в смысле жены, когда социализация женщин была, это жутко это, все молчат, и свои, и эти. Это говорит о чем? Что есть какая-то общая власть, и точно так же все дружно почему-то ругают, что вот это были концентрационные лагеря Второй мировой войны, а про концентрационные лагеря Первой мировой войны все молчат. Нигде это. Почему? Это говорит о том, и вроде бы разные стороны, но это говорит, что есть что-то над. Понимаете? А что это есть над? Христиане бы сказали бы сатана. Мы бы сказали, ну какая-то мировая там это, можно сказать, там Махамая нас вот так вот испытывает. Но если мы пустимся по этому пути, то до Бога мы точно не доберемся и не выползем с этим. Первое. Никогда никого осуждать нельзя. Потому что на самом деле вот эти вот эти личности, которых вот была вот эта Маша Жуков, они тоже действовали искренне. Тоже действовали искренне. Все очень просто. Мы очень легко осуждаем шпионов и прославляем своих разведчиков.
А они для них шпионы.
Они такие же самые, да, да.
Да.
Вот этот человек, он был в Политбюро, он развалил весь Советский Союз, он вот это, ну я так просто говорю, не думавшись. Да. То есть лекции давно у меня вышли из-под контроля, я говорю, не думавшись. Да. Вот. И да, что-то развалил, а он же должен быть, и он же должен всех любить, и он же должен за Родину, за все это дело, а он. Ну, слаб человек. Можно понять, что слаб человек, на него надавили, сказали, семью сейчас убьем и все такое. В конце концов, есть такие средства, просто физические, физиологические средства, когда человеку просто меняют сознание без уговоров. Как вот гипноз, например. Есть. Да, просто есть это, да, да. И что, его судить? Нет. Другая сторона. Это человек в полном сознании специально пришел и вредил. Тоже молодец. Он справился блестяще со своей задачей. Он замечательный разведчик. Он скрывал свое лицо. Он выполнял свою миссию. Ну вот мы выяснили это. И что теперь? То есть когда мы говорим, что это плохо или хорошо, это нет, это не плохо, не хорошо. Это почему-то надо было. Ну просто ты его больше не слушай. Его надо изолировать от власти, от управления, понятно, ну посадить как положено, да. Если закон говорит, его надо убить, да давай его убьем, но осудить его нет. Нет. Кстати, вот интересно, в Первую мировую войну, кроме вот тех концентрационных лагерей, все остальные стороны, все буквально, французы, немцы, англичане, русские, соблюдали кодекс чести был. К пленным обращались очень хорошо, то есть победившая сторона, вот раз победили, все, вот меня победили, я все признаю. И ни из-под тишка, никакой там партизанщины, ничего особенного не было. То есть люди были в Первую мировую войну еще такие. И, да, еще такие. Во Вторую мировую войну уже был полный беспредел, полная подлость была. И просто ненависть была, а в Первую даже ненависти не было. В Первую даже... Из окопов там немцы, русские раз братались, а потом опять стреляли. Вот такое было интересные вещи. То есть совсем недавно люди еще были, мы говорим, двойственность, недвойственность. Это было. Это было. Какой-то генерал там это, и все и немцы отдавали ему там честь, если что. Это, то есть он их всех перестрелял, он там такое все сделал, а его почитали, как, да, хороший враг. То есть там не было этого. Понимаете? Это вот недавно было. И тогда, в Первой мировой войне, кстати, знаете, был симптом такой, все жили очень хорошо. В Первую мировую, вот до, вернее, ее. И там, в принципе, экономических показателей не было. Ну, просто было спровоцировано. То, что там Фердинанда убили, это все ерунда. Не было, что вроде исчерпали запасы, у всех были запасы и вперед, сколько там и земли, и развиваться, и развиваться. И все жили очень сытно и хорошо. Понимаете? Мы говорим, что вот сытно жить, ты разбалуешься. Нет. Все сытно жили, и смотрите, как вели себя люди в эту войну. Да. И никто, я извиняюсь, не косил от армии. Есенин пошел в армию, вот это мы говорим, о, Есенин типа развратник, и все. Вот те личности всякие известные, они просто шли туда, да, не надо было ходить, просто рвались туда все. В армию все шли. Да, война, все пошли. Вот. То есть люди были благородные со всех сторон. Со всех сторон. И этому как бы параллельно можно, ну, вот этой нравственности было хорошо, ну, порядок был. Экономический порядок был. Никто не страдал особенно. Во Вторую мировую войну там уже дошло, уже, там уже все почувствовали запах крови, там уже пошел геноцид. Там уже пошел, знаете, геноцид, слово такое достаточно широкое, но с чего начинается? С чего начинается? А как вы думаете, с чего начинается? Я имею в виду геноцид не, не по религиозным меркам и не по расовым тем.
Просто одни лучше других.
Да, одни лучше других. То есть кто-то должен обязательно слушать других. И беспрекословно. Выделяется какая-то масть людей. Вот. Вот она назначена как-то. И все. Одни лучше других. Никто не лучше других. Никто не лучше других. С точки зрения религии это правильно.
Ага.
Я ждал этого вопроса. Что же Бог, куда же он смотрел? Куда же он смотрел?
Его задумка в чем-то.
В чем же его задумка, да. Ну, во-первых, если мы посмотрим вообще любые священные писания, то мы обнаружим странную вещь. В мирное время Господь не появляется вообще. Вообще не появляется. В Бхагавад-гите прямо написано, когда религия приходит в упадок, я сам появляюсь, чтобы там да, восстановить как-то. Господь появляется только в войну, потому что когда война, это, да, можно сказать, кто-то там сверху, инопланетяне такие страшные, со щупальцами там наплодили вот этих вот, и, ну, понимаете, можно придумать любую фантазию, а это не важно. Важно, знаете что, закон кармы никто не отменяет, Господа никто не отменяет. И в священных писаниях все-таки очень много подавляющих моментов есть, но истина остается. Потому что если истину убрать вот эту, то священные писания все просто повыкидают и религия просто рухнет. Священные писания много говорят, например, два момента. Очищающий момент, как подготовка, и непосредственный момент предания Господу, и ты идешь за ним. Очищающий момент. Что такое очищающий момент? От чего очиститься? От лишнего очиститься. Например, если человек не пьет, не курит, он уже здоровее, да? Что нужно, чтобы быть просто здоровым и счастливым? Некоторым просто бросить вот эти вещи и все. Не приобрести что-то, а отказаться. Явно навязанное, явно нечеловеческое. Так вот, одно из нечеловеческих, которые нам навязываются, и говорится, это ваше присущее, это момент, что я могу кого-то подавлять и воцариться. Человек это заглатывает сразу, что ну, он как Бог. Ко мне недавно позвонила одна женщина и говорит, вот как вот это, вот я хочу ну, гадать людям. Как это, хорошо или плохо? Я говорю, ну смотря как гадать. Вообще считается гадать не очень хорошо, потому что окажется это свобода выбора, да? Смотря как гадать. Гадание это наука. Например, есть хиромантия, есть физиогномика, то есть, которая что-то говорит. Настоящее гадание, это относится к теме. Вот внимательно слушайте. Говорит о том, настоящий гадальщик, он говорит, куда человек идет. Но он не говорит, куда он придет точно. То есть, если человек ничего не делает или постоянно делает одно и то же, не меняя ничего, то гадальщик посмотрит и говорит, у тебя вот такая тенденция. Но если человек изменит что-нибудь, введет новое в свою жизнь, а новое в мою жизнь вводится только изнутри, не снаружи. Снаружи я уже, хоть как, если я снаружи, я хожу по кругу, по большому, по очень или по очень маленькому. Алкоголик, я хожу вокруг там этой своей рюмки каждый день, от рюмки до рюмки. Или я такой весь очень социальный, очень нужный человек, я хожу по огромному кругу, и мне кажется, у меня события, но круг замыкается, может, через пару лет, и я даже не замечаю, что по кругу хожу. И приходят, а ему там на картах, таро или по линиям руки говорится так, так и так. Вот. И все. И человек застегивается на этом факте и сюда и придет. Он опускает вообще руки, да. Потому что без вот этого источника жизни внутри мы, в общем-то, мертвы. Мы обречены. У нас определен... Знаете, что такое мертвы? Это мне рассказали, мы... вот твоя книга жизни от начала до конца, вот так вот и будет, и не по-другому. И что это, я живу, что ли? Не, я просто играю роль. А где же я в этом? Где я в этом? А вот где я в этом? И вот эта вот книга жизни, которая мне говорит гадалка, она может правильная гадалка. Но она должна сказать, вот если ты ничего не... А если тебе гадалка однозначно говорит? Мы долго говорили с этой женщиной. Она говорит, а как вот... Так это черная магия? Я говорю, да, черная магия. Если ты кодируешь человека на конкретный результат, так оно и будет. Ты Бога от него отрезаешь. То есть ты с Богом можешь поговорить и изменить все. А так ты говоришь, вот так и будет, и все. Вопрос времени, когда это случится. Она говорит, ой, а что же делать? А вот мне вот это идет, у меня вот там родословная такая, то есть у меня должно получиться. Я говорю, ну... И сразу вопрос у нее возникает. Я говорю, понимаешь, если ты искренне хочешь... помочь человеку, искренне хочешь, тебе захотелось помочь, то неважно, чем ты занимаешься, даже гаданием ты ему поможешь. Так я искренне хочу. И сразу вопрос, а деньги можно с них брать? Я говорю, и как только возникает вопрос о деньгах, то есть она не так спросила, она, а вот брать духовно, не духовно, или как давать таксу, или как скажет, я говорю, как, понимаешь, как только у тебя возникает вопрос о деньгах, это говорит о неискренности твоей симптоматики. Просто само сомнение, понимаете? Сомнение – это результат, я чего-то нахватался снаружи и начинаю вот это судить, рядить. То, что изнутри действует как приказ, я и спрашивать не буду. И вот когда у меня, если искреннее желание, я это делаю, и мне все равно, там заплатят, не заплатят, будь, говорю, спокойно, тебе заплатят, и это будет от Господа даже деньги, по большому счету. И по маленькому тоже. То есть даже как гадание, ну когда ты захочешь помочь, и тогда ты действительно хочешь помочь, действительно это твое призвание. То есть тебе говорят, вот это вот духовные дела, это не духовные дела. Духовные дела то, что Дух тебе сказал, вот и все духовные дела. А если ты просто планы какие-то строишь, то есть по Духу ты не строишь планы. Он тебе говорит, это внеплановое мероприятие. Ну это тоже гадание. Это тоже гадание, только, ну.
Это математика вычисления, это не гадание.
Тоже гадание. Это одна сторона. Да.
Все относительно.
Все относительно, если это без Бога. Все абсолютно, это если это с Богом. Вот. Вот я вспомнил, что я хотел сказать. Я же начал про вот этих обезьян, помните, да? Про обезьян. Но я рассказал одному человеку, некоторые, может, его знают, это преподобный Виктор Антонович. Он, у него фамилия такая интересная, преподобный, да?
А настоящий?
И вот он, а? Нет, это настоящая его фамилия, я его хорошо знаю. А, вот, он... Он говорит, наши обезьяны не такие, как в твоем рассказе. Наши обезьяны, говорит, упертые, упрямые и хитрые. Я, говорит, своим раз в неделю провожу это, как это, планерку, как это надо делать правильно. Они первый день делают так, второй делают немножко не так, а третий день делают, как хотят. И говорит, и в принципе, говорит, по твоей теории, наши обезьяны правильные. То есть они думают, понимаете? Они думают, они проявляют инициативу. То есть их выдрессировать очень сложно. И вот народ, который здесь, очень трудно дрессируемый. И поэтому обильно уничтожаемый. И если я сейчас буду ругать там холокост евреев, никто мне ничего не скажет. Скажет, да. Но если я расскажу о холокосте русского народа, который неизмеримо превышает, скажут, не-не-не, подожди, все ж нормально, ничего такого нет. Понимаете? Потому что эти обезьяны. И мы думаем, что русский народ это русский народ. Вот этот. Нет. Украинцы и русские это такой же самый русский народ, только просто народу, которому изменили вот только что язык, только что, с 5-го года. Такие же самые русские. Англичане такие же самые русские. Немцы такие же самые русские. Такие же самые русские. Потому что история, по сути, священное писание. Смотрите, Николай II, какой замечательный Николай II, как он это противостоял, как он это все. И реально все так, да? Реально все. И потом такая жестокая расправа. Но если мы откроем книги и сравним лицо Николая II и Георга V, это один и тот же самый человек. В то же самое время те же самые награды были. А, ну это же был его двоюродный брат, как же мы забыли. Ну тогда мы давайте сравним жену Георга V и жену Николая II. Одно и то же лицо. Ну может быть тоже, может тоже на близняшках женились. А давайте сравним лицо папы Георга и папы Николая II. Одно и то же лицо. А я к тому, что что Николай II возглавил английскую корону, вот и все. Вот так мы знаем историю.
Они
просто переехали со всей огромной семьей. И семья... Нет, это открытая информация, просто откройте интернет или учебники, зайдите в библиотеку, это написано. И очень многие люди, это говорят о том, что русский народ, так называемый мифический народ, это просто... Нация, которая еще свободна и еще способна думать, это не какие-то вот черты лица, может быть, такие-сякие. Нация – это придуманная вещь. Это свободные люди просто. Они все, вот эти болгары, вот эти все. Вот там, ну, какая-то смесь, да, получилась, но все равно. Один народ на земле, да, разные, там, а негры, что ж, не похожи. Да, есть разные, но есть нация... которые вот это вот, и вот ее уничтожают. И уничтожают.
А почему тогда наша Англия, другие страны, там чисто, красиво, более добродушные люди, а мы такие свободные? Почему?
Смотрите, достаточно язык изменить, и ты уже по-другому с Господом общаешься. Ну, а общение с Господом же ничего, оно не это, ну, ничего же не препятствует, да, это все хорошо, но, знаете, препятствует. Есть некоторая разница, потому что язык, он программирует человека. Какие понятия в языке? Есть некоторые понятия в одном языке, которых в другом уже просто нету. Просто нету. Да. Музыка, культура другая. То есть оно тормозит. Нормально человек движется в своей жизни, в своей тарелке, по велению Господа, все у него есть, в тарелке чужие не зазирает, ему все хорошо. Но есть некоторый тормоз, и вот тормоз привнесенный, ему говорится, это твое от рождения тебе нужно, некоторые вещи. И вот их надо отследить и уничтожить. Не где-то снаружи, как? Хорошо, что меня тормозит? Вот что у вас тормозит конкретно? Знаете, как, смотрите, как определить? Вот я сейчас скажу, вы скажете, а я это знала. Как определить, что я не в своей тарелке? Пока я в своей тарелке, у меня совершенно отсутствует негативное и критическое суждение о чем-то. Потому что мне все хорошо, и я все ясно понимаю, поэтому не сужу, потому что я сужу именно то, о чем не понимаю. Почему я понимаю? Потому что я в своей тарелке туда, куда Господь меня посадил. И Господь не оставляет меня, я с ним продолжаю общаться, и поэтому я и понимаю, потому что он со мной. Но если я не в своей тарелке, Господь перестает меня курировать. Я начинаю там не просто нищать деньгами, здоровьем, но и умом. Я начинаю быть слабоумным, я не понимаю, и поэтому начинаю судить, потому что по моей ограниченной какой-то философии, я думаю, что это так, вижу разницу, начинаю критиковать, и я думаю, что я прав. То есть первый признак, у меня внутри что-то восстает, что вот это не так. Причем это восстает, что меня вот обижают. Да кто тебя может обидеть? Скажи, ну кто тебя может обидеть? Если ты сам не согласишься, сначала нас... мы, понимаете, мы рассматриваем рабство уже в крайнем проявлении, когда я уже долго находился, у меня все разрушено, и теперь я повязан, вот они меня держат, да ты сюда сам пришел, практикуя что-то такое, которое тебе, оно чужеродно совершенно. И ты в любой момент, подчеркиваю, можешь выйти из него. Но для этого нужна определенная смелость. Навалом. А у нас, знаете, вся планета Земля это такой, это поликлиника, где по палатам собирают по сходным заболеваниям. То есть травматологии все сломанными ногами попадают. Вот, да. Вот. И поэтому тот, кто критикует, ему и встречается таких куча людей, кто критикует. Да. Я в свое время занялся карате. Это в такое время, когда в Советском Союзе было запрещено. Я начал собирать вот эти фотографии с этими японскими, как они там ноги задирают. Через два месяца я знал уже 20 человек. В провинциальном городе Бузулуке, это не где-то, я, ну, в мегаполисе там сразу любые интересы. И я сразу нашел этих, а я раньше даже не знал, что не существуют такие люди. Стоит мне этим заняться, заболеть. Чем-то. Я сразу начинаю. Вот. Если я начинаю увлекаться алкоголизмом, я в кратчайший срок узнаю все точки и всех ачарьев этого движения. В кратчайший срок. А до этого, если я этим не занимаюсь, я не знаю. Я просто их не вижу. Если я даже вижу, то, может, не пойму. Отлично, отлично. Ну, во-первых, есть такая иллюзия, что я с Богом, и если я выполняю свою какую-то деятельность от Бога и иду к Богу, то я обо всех все знаю. Нет. Я могу не знать о наркоманах, например. Вот у меня, вот я этим поглощен, а их даже они как-то вот... Если моя деятельность как-то должна была быть связана с их исправлением, тогда они мне только попадаются. Если нет, то нет. Вот большое спасибо за это дополнение, потому что я чуть было это не упустил. Это очень важно, потому что очень многие религиозные товарищи очень радуются. Но когда при ближайшем рассмотрении, я знаю одного человека, который со святых мест вообще не вылазит, он одни молитвы и предложенная пища и все такое, и вот по святым местам, ой, опять в это... Мерзкое Запорожье, тут газа, тут такие люди, и скорее бы по святым местам. Он ненавидит этот город, а он мне нравится. Извиняюсь, но он мне нравится этот город. Потому что человек на своем месте. Кстати, это не христианское, не мусульманское, не вайшнавское поведение. Делить, хорошо или плохо. Бог тебя послал, а вот он ищет. Он уже зависимый, во-первых, человек. Потом выяснилось, что людей он вовсе не любит. Вовсе не любит. И когда ему говоришь, о, слушай, а вот это вот, смотри, вот там вот что-то подменили, ой, зачем это надо, ну подумаешь, написание там чуть переписали, какая разница вообще. Он боится об этом, почему? Эти люди, они сходны, знаете чем? У них, они паразитируют на религии. То есть они не сами себя содержат, а вот там. И поэтому им крайне невыгодно, им даже больно об этом вспоминать. И они вот там. Это тоже зона комфорта. И что? Это что такое это христианин, это мусульманин нормальный, это вообще верующий человек, которому все равно, он веселится весь там, вот там. А вот тут вот, это они. Такое, знаете, презрительное отношение. Это гораздо хуже любой критики. Это критика, но это, знаете, такое... Я просто это говорил, но еще раз скажу. Сначала идет гнев. Мне не нравится вот это вот. Усугубление этого процесса идет зависть. Не зависть, а обида. То есть гнев — это когда я выхожу из своей тарелки на чужую, и там у меня начинается борьба. Но я еще в силе. Я начинаю так проявлять вот это. Все говорят, о, как недуховно. Вот. И силы у меня тают, и потом меня хватает только на обиду. Я уже не могу это открыто проявить и всем рассказать, потому что, ну, силенок мало, и я обижаюсь. Вот. Обижаюсь, надулся и сижу. Потом, когда я долго уже сижу не в своей тарелке, не моя дхарма называется, не мой долг, я просто сбежал. А все равно не мое. Я там начинаю устраиваться, я начинаю критиковать. Критиковать мы начинаем не сразу. Мы думаем, критика с этого начинается. Нет, критика — это уже процесс, который созрел. Критика — это я уже... Сначала я боролся, потом я перестал бороться, а потом я поумнел и доказал, что я молодец, что я все-таки здесь сижу. А вот они не правы. Я нашел края. Крайних. Нет, я поумнел. Я... ушел из своей системы, не из своей системы, а вообще, там Господь меня туда вообще не звал. Вот. Просто я работать почему-то не хотел, соблазнился. Вот. Я там уже привык, я уже узнал, и там, и из таких кадров, вот эти вот критиканы, которые говорят, вот там неплохо, они охраняют систему и извращают ее. Потом они продвигаются и растут более духовные становятся. Они перестают критиковать. Они говорят, критика — это плохо. Они просто само презрение. Они смотрят вокруг и говорят, да, это все там, все хорошо. Человек не на своем месте. Человек на своем месте, он радостный, эмоциональный, говорит со всеми тарелками, и они ему не мешают, потому что они от него ничего не берут, и от них ему ничего не надо. Он весь в изобилии. Говорится, недостаток, просто выживание, а изобилие, ты начинаешь быть дающим. Вот что значит быть с Богом. И критики, и обиды, и гнева нету. Почему? Тебе ничего не болит. Вот.
А если за других?
За других, да, это может быть твоей миссией за других. За других, да. Но у тебя все в порядке. На тебя посмотрят, здоровье нормально, семья есть, да, все, так, деньги хватает, да, не бедствуешь, зубы не на полке, не лежат, все нормально. Вот. И ты это действуешь так как-то. Вот. Ну, тебя в депрессию вгоняет что-то? Не вгоняет, все нормально. У тебя есть свободное время? Нет свободного времени. Правильно, все хорошо. Вот.
То есть если
человек эффективен. Эффективно, это как армия, она когда у ней боекомплект есть полный, когда она отдохнувшая, когда, ну, выучка, квалификация, как армия, каждый человек как армия, или как этот, Голодомор, как армии проиграли просто вот этот Порт-Артур там вообще, там было два, вот это к тому, что говорили, а как же вот эти личности? Подобно тому, как была крепость, вот это вот то, что я говорил, где-то я даже записал, я так заинтересовался этим человеком. Как же его звали? Это был адмирал. Как?
Адмирал Макаров.
Макаров. Там было два адмирала. И вот когда одного убили. А он был не назван, он был такой неофициальный. И там буквально, и говорят, да, Порт-Артур, и там вся буржуазия, она кричала, Порт-Артур, и они были заинтересованы, что проиграли. Потому что у них были свои там дела. Вот. И историки говорят, это подобно, как вот, знаете, 300 спартанцев. Героический эпос, 300 спартанцев. Да, Порт-Артур тоже, как бы там все, вот. Некоторые даже не знают, что такое, но все помнят такое Врагу не сдается наш гордый варяг, это оттуда. Вот. Они как 300 спартанцев буквально, точно такой аналогичный подвиг произошли. Спартанцы тоже, но они как-то держали вот эти там Фермопилы, вот эти все. Вот этот порт Артура, это было то же самое абсолютно. Героизм. Но этот героизм не принято афишировать, хотя когда просто открываешь, смотришь факты. Вот. И тоже было два его начальника, назначенный сверху, и вот когда он просто полная бездарность. И там буквально, и этот порт Артур, боеприпасы не подвозили, и он держался, ничего. Японцы потеряли колоссальные силы. И знаете, как проиграли? Просто того убили, и он говорит, ну что, мы сейчас в рейд. И они перегрузили корабли, знаете, что такое ватерлиния, да? Это линия, за которой пароход не должен, потому что там она, как сказать, ну, там какая-то броня есть. А выше, ну,
пробить
легко, да. Если погрузиться, то пробьешь, и он раз и на дно. А там надо серьезно пробивать. И перегрузили там углем, и еще взяли с собой тихоход, и они просто их как на стрельбище перестреляли всех и все. И то они боролись, и то японцы потеряли такие силы. Просто один росчерком пера. Росчерком пера. Он отдает приказ, рассылка и все. И героизм, и обеспеченность ничего не помогает. У нас все же есть. Но нам дают команду. И в этот момент нам надо остановиться и подумать. Как Господь говорит в Священном Писании. Подумай. И многие военачальники в нарушение приказа, то есть, и это были, смотрите, это были и французские, это не только, я не хвалю там эту русскую армию, это были во всех. Мне вот нравится, что он вот такой не националист и не сектант такой, вы знаете, в город Гришковец приезжает к нам, да? Вот у него есть интересное, называется Дредноут, да. И вот там описывает он, как воевали те, все герои. Но и там очень много вещей он описывает, когда, ну, вот герои, и просто тупой руководитель. Но вы знаете что? Я не верю в тупых руководителей. Вот стреляй мне, я не верю в тупых руководителей. Их я называю Иуды. Они все прекрасно понимали, что они делали. И очень много военным, Иуда, всегда есть Иуда. И смотрите, критиковать, давайте вычислим всех Иуд и всех перестреляем. Вы знаете, Иуда, наверное, как вот у апостолов, это забито в программе. Всегда Иуда будет. Рядом с каждым человеком будет Иуда. Конкретный человек, который скажет тебе что-то. И надо подумать. Конкретный человек. Это может быть самый близкий человек, не обязательно какой-то вот этот. Иисус сказал в свое время, что этому Петру, отойди от меня, сатана. Помните? Тот предлагал, а может не надо, он говорит, отойди от меня, сатана. Потому что он знал, кому служит, что он делает. Будут звать в зону комфорта, будут звать что-то, отойди от меня, сатана.
То есть, когда на своем месте ты приносишь жертву, то это вполне нормально.
Конечно, серьезно, конечно. Да? Но это все должно быть согласовано с кем? С Господом. Не наружным каким-то и не его представителем. Тот может помочь тебе в этом деле, но окончательная резолюция не за ним, а за твоим сердцем. Если будет по-другому, то будет все по-другому и не лучшим образом. Ну ладно. Я так хотел ответить на вопрос, но... Так, что я хотел сказать? Угу. Итак, я просто зачитываю. Духовная мудрость постигается не по книгам и учебникам. Ее дарует Господь обращенным к Нему сердцам. Если так разжевать, никакое обучение, никакие там семинаре никаких бхакти-программ тебе мудрость не дают, а тебе дает вот это вот, обращенное сердце. Исполнять волю Господа. Волю Господа мы знаем. Воля Господа заключается, знаете, в чем? Освободить каждого из нас. Вот и вся воля Господа. И то, что нам предписывает изнутри делать, это он говорит, идти по пути свободы, по пути независимости. А рядом будут говорить, не надо, не надо, тут так. Воля Господа заключается в дать нам свободу. И он это говорит, он приказывает, стань ты свободным. Потому что если не будешь свободным, ты будешь рабом. Раб не пройдет в Царство Божие. У раба не будет ни одного качества, да. Он, это место для свободных. Вот. Да. То есть алгоритм поведения вот этих вот иуд одинаковый. Он не менялся ни в какие времена. Он всегда попахивает геноцидом, который... Где он начинается, как по-вашему? Или заканчивается?
Там, где люди готовы предать сами себя, они начинают. Не слушать Господа.
Он может проявиться везде. Идеально, идеально, знаете, идеально мы просто любим друг друга, позволяем друг другу. Если мы любим друг друга, то мы с разумом, мы никому вреда ничего не причиним. Все как-то организуется хорошо. Какие-то свободы. Если в обществе есть свобода, значит, там есть какой-то уровень духовности, скажем, да? Вот. Если чем меньше свобод, тем меньше, значит, духовности. Ну почему? Потому что не духовный, кто как хочет, это не значит духовно. Вот. И вот семья – это такой организм, который никто сверху законы не прописывает. Мы сами как решали, так и, да? И вот как только в семье появляются какие-то законы, а законы кто делает? Ну, законодатели, которые сильнее, которые просто сильнее. И мы начинаем строить таких наших детей. Вот. Понимаете? Потому что они нас почему-то не уважают. Если бы они нас уважали и любили, они подходили бы. И не надо вот этот миф, что такие дети непослушные, что лаской ничего нельзя сделать. Гораздо больше можно сделать. Вот это вся духовность. Вот это наш тренажер. И поэтому, как мы там не ругаем Америку, а туда, если ты там... или не женатый, или что-то у тебя, то смотрят твою биографию, если у тебя в этом микроклимате не все в порядке, значит, это не пускают, да? Просто, ну, многие просто фиктивно выходят замуж или женятся, чтобы просто выехать туда, потому что, ну, своих там таких навалов. Правда, да? И в духовности считается семья, это, ну, что-то такое. Что такое? Что такое животное? А я скажу, что это вся духовность и есть. Потому что там нас никто не заставляет и никто не может регламентировать. Я могу на своем заводе не, могу так повести, а так не могу, потому что есть закон, есть старший меня, он мне что хочет, то и скажет. Но в семье-то я это могу сделать. И в конечном счете, если... Знаете, человек, он везде одинаковый. Если он в семье может быть такое, там такое, ну не верьте. Потому что святой человек, он, знаете, чем характеризуется? Он везде одинаковый. Если у нас дюжина масок, в семье я такой, на работе такой, в этом обществе здесь такой, то есть я иногда не успеваю снять старую маску и одеть новую, меня не узнают и говорят, вот ты какой, так что лицемер. А вот у святого обычное лицо. А какое обычное лицо? Свое. Есть свое лицо, а есть маска. А свое лицо, оно всегда хорошее. Свое лицо – это лик Господа практически. Ты маленький, дитё Божие, а его все любят. И ты не стараешься под кого-то подделываться, и в этом есть свобода. в этом есть свобода. И можно себя проанализировать. Больше всего мы расслабляемся где? В семье. Потому что, ну, тяжело, маска давит, да? Пришел, маску снял, сел, ужас какой, да? Такой хороший, да, в семье так, ужас какой, да. Потому что, ну, хочется так расслабиться. Как это, в тесных ботинках проходил, хочется их снять. Так и это. И поэтому, вот я кто? Ну, какой я в семье? Вот такой хороший полигон. В конце концов, все должно вылиться в то, что весь мир, моя семья, не то, что я вот с ними близкие отношения, но я веду себя как вот, как такие высокие фразы. Ты и я одно и то же, мы все мы дети Бога и все такое, просто по-человечески. Как веду? Я их не знаю. В семье я знаю, как с ними вести, а их я не знаю. У меня есть гуру в сердце, Господь, который подсказывает, как вести в любой ситуации. Вот. Без него я могу примерить какую-то маску, а знаете, кто-то ее воспримет, кто-то нет. Почему мы носим маски? Почему мы не мы? Потому что кто-то нам сказал, каким нам надо быть. Кто-то нас пригласил, посмотришь, я такой, там я такой сильный, материал, пошли туда работать, там много денег зарабатывать, хлоп, я уже не на своем месте. Не на своем месте. И потом я сначала, в конце концов, там у меня получается не мое лицо, а маска. И без маски я там не могу существовать, это называется этикет. Этикет. Самый ужасный этикет. Ну, это этикет хорошо в имперсональных отношениях, то есть там, где просто деньги зарабатывают, это сейчас нормально, потому что я личностных не собираюсь завязывать. Но там, когда этикет начинается в религиозных отношениях или в духовных, так называемых, отношениях, вот это ужасно. И на этом языке этикета так столько много было причинено зла хорошим искренним людям, просто на языке этикета, что люди просто не хотят на нем говорить. Хочется сказать что-то на каком-то другом языке. Он становится формальным. Формальным. И где я могу говорить на своем языке, иметь свое лицо на своем месте? В безопасности. Не то, что вот, смотрите, я хочу сказать, что нужен этикет и нужна маска. Нужна маска. Ну, попал я не в то место. И покажу сейчас свое лицо, которое есть. Ну, бульдога выпустить без намордника в том месте, где он никого не знает. Нормально? Да, то есть если он, этот бульдог, хороший человека не тронет. Да он всех там тронет, потому что это все чужие люди, а он воспитан на фас уже. Вот. Поэтому вот мы не сильно много отличаемся от этого бульдога. И поэтому надо одевать намордник или маску, как хотите. Вот это нормально.
А если не хочется нигде?
Не хочется. Тогда на тебя скрутят руки и наденут. Или тебя депортируют с этого места. Примут какие-то меры. Не одевается. Маска не одевается.
Падает сразу же.
Ну, знаете, это хорошо. Я прихожу, не одеваю маску, меня быстро на пинках выдворяют туда. Там тоже меня на пинках, и меня просто на пинках в свое место. Да, в свое место, да. А когда маска, сижу и не трогают. Да. То есть. Да, и вот эти вот, когда меня депортируют, это милость Божья, в принципе, да. Да, и поэтому благословляйте врагов ваших, да. Они говорят, куда ты пришел, это не твое место. Тебя соблазнили. Угу. У нас есть время на вопросы. Если не будет вопросов, я буду рассказывать оставшееся время. Я так придумал. Росчерком пера. Маленькая информация портит мою жизнь. Мне просто что-то там задекларировали, запрограммировали, и я пошел. Сразу меня не, руки не вяжут. Меня приглашают. «Избавь от лукавого» называется, да? Я просто купился на что-то. Купился. На что-то аргументированное. На что-то авторитетное. Я всегда должен знать, кто самый высший авторитет. Он у меня внутри и подсказывает. Он знает все. И меня знает. Вопросов нет, да? Тогда я буду рассказывать.
Про семью вы говорите.
Про семью.
В семье я такой, как я есть, да? Ну как же все-таки становиться в семье лучше, чтобы, не знаю, получается больше наполняться любовью? Понятно. Но сами какие-то инструменты, какие-то действия.
Мы боимся. Есть такое выражение. Человек, который боится сойти с ума, живет ужасно скучной жизнью. Мы пристегнуты в этих правилах и боимся. Боимся потерять общение, потому что семья – это везде безличностные отношения процветают, а в семье хоть что-то есть. Боимся потерять одному плохо, потому что хочется перед кем-то душу открыть, да? А перед посторонними как-то страшно, потому что сегодня они такие, завтра тебе врагом станут. А он знает всю твою подноготную, например. И потом мы просто боимся. Мы просто боимся их потерять, и возникает некоторая механичность. А мой ближний любимый человек сразу чувствует эту механичность, и от него не... он как рентген видит. Он сразу видит, что я вру или не вру. Он это видит. И поэтому мы боимся говорить правду. Я знаю одну пару, ну, он священником стал потом. Он очень хотел, чтобы он был не просто священником по названию, а настоящим священником, чтобы в его храме происходили чудеса всякие там, чтобы люди получали то, что... Сейчас есть такая фишка, что в храме вот ты просто вот причастен к этому движению, и теперь все остальное у тебя потом, как помрешь, будет хорошо. Нет, это сейчас должно происходить. Сейчас должно. Если сейчас у тебя не произойдет, то после смерти ничего не произойдет. Это тоже обман. Это тоже обман. Это есть такая история, когда к человеку приходит смерть. И он смерть спрашивает, свою смерть. Он говорит, а правда, что перед смертью в мгновение ока проходит вся жизнь человека? Смерть говорит, правда, это есть твоя жизнь. Понимаете, это очень быстро. И этим надо дорожить. И поэтому нужно практиковать правду. Потому что если перед смертью она раскроется, то окажется этот миг, вот он очень ценный миг, куда ты дальше пойдешь. То ты обманул сам себя, ты потерял очень что-то ценное, ты потерял общение с Господом, ты с ним не общался, и ты надеешься, что ты к нему придешь. Ты с ним не общался, значит, и дальше ты не будешь с ним общаться. Вот. А с чем будешь общаться? Опять со своими вот этими какими-то... Да, получишь там тело какое-то, будет жизнь как-то будет продолжаться. И поэтому мы должны знать правду. Религия – это и есть правда. Священное Писание – это правильная история, которая нас учит, которая показывает тенденцию, куда все идет и что с этим делать. И не надо бояться этой правды.
А если человек всю жизнь брал, ну, был лицемером перед другими, перед собой, и, ну, вы же говорите, что Бог прощает все, кроме лицемерия. Но вдруг случается такой момент, что человек понимает, что, ну, как-то вранье присутствовало в его жизни, не только перед другими, перед собой. Ну, есть ли возможность, ну, как-то это исправить? достаточно ли покаяния и ну, в какой степени это покаяние, ведь все-таки до конца все равно можно недоосознать чего-то в своей жизни.
Здесь вопрос приоритетов. На самом деле мы лжем не очень много. Иногда ребенок лжет, но он фантазирует. То есть такая невидная, невинная. Ну, например, если моя ложь имеет какие-то последствия, то есть совесть говорит, твоя ложь, это лучше тебе за счет того. Вот эта ложь серьезная. Если моя ложь никого не задевает, я просто иду там похвастался, там, а вот, ну что-то такое, да. Ну такая невинная, это не страшно. Главное,
нет, задевает.
Если задевает других, тогда вот ее надо разрушить. Эту ложь надо разрушить. Как только мы ее разрушаем.
Если человек даже в семье не может снять маску, это не семья?
Это офис. Это офис или это забрало, и там мы, значит, у нас поединок турнирный происходит. Вот так вот.
Так что лучше тогда вообще семью не создавать, если нет возможности.
А мы не сможем. Мы не сможем не создавать семью, мы не сможем создавать семью. Даже Господь не хочет быть один. Он когда сюда как-то спускается, у него есть какие-то спутники. У Петра апостола, то есть, ну, у Иисуса апостолы, у там Кришна приходит, у него там с ним тоже целые вот это, его спутники есть. У человека есть.
Так а как создавать эти
ложечки? Их не надо создавать, они уже есть. Просто мы переругались там, это другой вопрос. То, что переругались,
ну,
и все.
Мы переругались, просто когда человек приходит домой, видите, он расслабляется, снимает маску, тогда он сам как по себе. Но если тогда, когда он сам как по себе, то и происходят страшные вещи, и как бы он снимет маску.
Но человек же когда-то первый раз соврал, первый раз.
Да.
И что, копаться в этом первом, этот первый раз, как его вообще обнаружить, вот эту ложку дегтя, о которой вы говорили, которую надо просто изъять, найти как-то, как это сделать, и вообще это реально или нет?
На нашем сайте есть там лекция Даял Говинда, которая называется, кстати, он будет в следующий четверг. Вот в этот, да, да. Я его уговорил. Вот. И называется «Тонкая грань». И он говорит, нет, я не знаю, что он будет говорить на этот раз. Вот. Он говорил, тонкая грань. Он еще такой с этим. Люди ищут тонкую грань, где бы вот, где праведность, где грех. Говорит, да там пропасть. Там пропасть, говорит. Люди ищут тонкую грань, там пропасть. Это абсолютно ясно мне, что грешно, что не грешно. Это мне абсолютно ясно. Что я говорить, что не говорить. Просто если есть мои интересы, и я их защищаю. Ну понятно, что это... вот у меня фортеца, вот я отстреливаюсь. Это ж война, какие отношения? И я ищу тонкую грань. А если я разрушу, а там тоже крепость, там тоже стреляют, что делать надо? Что делать надо? Ничего не поможет, скажу вам. Ничего не поможет. Надо с Господом договариваться. Потому что этот же самый Господь, который у меня в сердце, он же самый находится в сердце у того. И я ему говорю, Господи... И у меня страх открыть ворота. Страх. Я и с ним говорю, как это, чтобы никто не слышал. Потому что сдадут сразу куда-нибудь. Вот. Говорю. Когда у меня исчезает страх, это означает, он договорился с тем. Я открываю ворота, и все, никакой агрессии. И просто чудо. Просто чудо.
Если страх не исчезает,
я не договорился, да. Потому что когда я... Смотрите, в процессе разговора с ним, а разговор, договорите хоть о погоде, разговора с ним я очищаюсь. Молитва – это вот разговор с ним. Я его могу просить, могу благодарить, могу просто так говорить. Вот. Говорят, а вот это в суе, как бы не надо в суе. В суе это значит, когда ты говоришь с собеседником и делаешь вид, что разговариваешь, сам думаешь о чем-то. Вот это в суе. Если меня интересует разговор, это нормально. То есть есть заинтересованность. Я говорю. В процессе разговора я очищаюсь. У меня какие-то клише с головы выходят, вот эти лишние, которые я понацеплял. Которые Иуда, там не Иуда, кто-то мне покупал, где я сам как Иуда где-то купился. Вот это все исчезает. И когда я, так сказать, разоруженный, автоматически этот процесс происходит и демилитаризация, да? Происходит и в другой стороне то же самое. Вот. И я это знаю, когда это происходит. Мне не надо говорить, там прячет он камень за пазухой или ружье. То есть у меня исчезает страх. Господь говорит: открывай, я договорился с ним.
Там как зеркало, я прячу, он прячет. Я буду, он делает, да?
Да. Я прячу,
страх. Я ж призываю не рассматривать, да, как зеркала, если не рассматривать. Это Ветхий Завет, понимаете, это зеркала. Да, если я беспокоюсь о себе, если мой взгляд устремлен в меня, я Бог для самого себя. Все остальные это зеркала, причем кривые, причем каждый демонстрирует какое-то мое одно качество. Но вопрос в том, Господь говорит: хватит, залюбовался уже собою. А ну-ка ты это, нос отверни на 180 градусов и посмотри. Я смотрю, и выясняется, что они мне вообще не все не конкуренты, а мы составляем комплект. Потому что когда я смотрю себя, я другого, как у себя, у них не увижу. Я их не оценю по тем качествам, которые в них есть, но во мне отсутствуют. Я их просто не вижу и не ценю. Я вижу свои качества, которым дорожу, а у него как раз, конечно, оно меньше. Я говорю: что ж ты, вот это, как так люди делают? И у меня критика. Я собой залюбовался. И они, конечно, зеркала. И с зеркалами как говорить? Я к нему: ну побеседуйте с зеркалом. Да, ну измени лицо, ты сам измени лицо. Ты ж не можешь там губнушкой нарисовать на этом зеркале, двинешься в сторону, оно опять там все. И поэтому не надо делать из людей зеркала, пусть они будут самим собой, но для этого ты сам должен самим собой. Отвернись, и ты увидишь их совсем другие. И ты увидишь, что в этом доме ваши интересы не пересекаются, они взаимно дополняют. Каждый занимается своим делом, и все начинают, и хоть бы одному, только это начнется как термоядерный процесс, как цепная реакция. Один, если начнет, то все остальные начнут. Но этот один должен быть с Господом, он сам не начнет. Потому что Господь же там, это Господь этот процесс запускает. Ну. То есть, смотрите, люди не пользуются этим методом, потому что думают, что он как-то простой и легкий. Вот нам бы что-то посложнее, это что? Да, ну это ерунда, это же дети могут, значит, мы его это. Это самый простой. И поэтому этот путь самый простой, доступный для всех и самый возвышенный. Потому что это мы общаемся с самым, я еще раз зачитаю, то есть это то, чем нам надо дорожить. А мы на это вообще внимания не обращаем. То есть вообще полностью игнорируем. Вот здесь написано, признавался: «И вознес Господу молитвы, в которых назвал его владыкой, созерцающий все сущий, а также сверхдушой, пребывающей в сердце каждого и являющейся самой большой драгоценностью». А для нас драгоценности все, что хочешь, только не это. Когда мы приходим и, ну, как в специализированное заведение, которое нам обещают к Богу нас доставить, нам говорят, ну это так. В первую очередь надо указать на эту драгоценность. Вот и она есть. А ты с ней как относишься вообще? Вот. И она не лежит просто там запыленным таким грузом. Она нам подсказывает, она действует. У нас может поломаться все, что хочешь. В теле, в мозгах, но это останется, это драгоценность. Мы говорим, вот умный человек, глупый человек. Была такая история, по телевизору показывали, один мальчик, он просто как родился, и его как-то хлоп взяли в какой-то детдом. И он там воспитывался и научился играть на каком-то аккордеоне. Вот. И, ну, это он подрабатывал, где-то подрабатывал, и он был такой, вот, удивительная душа. Он не опустился до воровства, но, может, инструмент был у него в руках. Где-то ночевал, где попало, на вокзалах где-то подрабатывал, потом. И его заметил один мужчина, говорит, какой же город? Это вот в нашей области буквально. В Бердянск, я не помню, по-моему, в Бердянск. И говорит, пошли туда, я тебя там пристрою, будешь, ну, как дом отдыха, и ты будешь это. Дом отдыха, который работает периодически, и туда вот отдыхающий приезжает на сезонную. И он так всем вот это играет, и туда уже приходит, приезжает в следующий раз на него. Вот. Я вспомнил, откуда это. Это была, вот, знаете, есть битва экстрасенсов передача, а есть, когда эти экстрасенсы разгадывают судьбу, которые следствие ведут, да, следствие ведут. И вот там мистическим образом нашли его родители. Он захотел, он знал, что его, ну, бросили и все такое, и вот так просто мистически начали что-то думать, гадать как-то там, и нашли село, и выяснилось, что он из какой дали его этот мужчина перевез вот в этот город, где он там на аккордеоне на своем. Мать его была прямо рядом. Он не знал, да, вот так судьба интересна. И вот его принесли туда, и она так, ну, женщина говорит, так, это не здесь, не здесь, вот здесь. И она описала эту женщину, и она это село какое-то, это село, и ей описали, говорит, да, есть такая, но она, говорит, сумасшедшая. То есть она умственно отсталая, как это, олигофрен или что-то такое, да, да. И вот ее пришли, ей сказали, она так, она уже старая женщина, ей там, я не знаю, лет 80, не знаю, просто я не помню. Очень старая, она так, и она говорит, ой, надо бумаги, надо на него переписать, она так рада, вот это. И вот смотришь на это дело и думаешь, а кто глупый? Вот она и он, они не глупые. Хотя по социальным меркам, его, кстати, и забрали от нее, она родила, и потому что она с него может сделать? Потому что она же глупая. Но она сердечная женщина, и он сердечный человек. То есть он по сердцу. Кто глупый? И у них нормальная жизнь, и вот так их опять соединило. То есть умный человек тот, кто Господа слушает. Вот они слушали, и кто-то учил этому разве? Вот эти мерки. Закон не определит, кто умный. Это сверхзакон. Господь выше закона. Вот. Его коррекция. И мы это имеем с самого начала, и каждый ребенок открыт сразу. И мы росчерком пера, маленьким замечанием можем испортить всю жизнь. И потом с нами так поступают. То есть мы это имеем, вот это сокровище. Это весь мир. Ну что, не хотите вопросы задавать? Значит, закончим. Потому что время вышло. Я предупреждал, могли бы задавать. Да. Ну все тогда.